Как вы заметили, продолжая исследование книги Даниила стих за стихом, мы подошли к 7 главе. Обычно читатели с энтузиазмом проходят первые 6 глав. Но именно в 7 главе начинаются трудности, потому что повествование, как вы заметили, резко меняет характер. Поэтому нередко книгу делят на две части. Первые 6 глав – это повествовательная часть, описывающая события прошлого, которые легко читаются и понимаются. А последующие 6 – это пророческие, открывающие события будущего. Именно в этих главах читатель часто запутывается и постепенно теряет интерес к данной книге. Наверное, подобное ощущение многим знакомо из вас. Подумайте, какие книги даются вам тяжелее всего? Безусловно, пророческие. Если вы когда-нибудь читали Библию книгу за книгой, то вы, наверное, ощущали подобное чувство. Сначала идут повествования книги Бытия, которые легко ложатся на сердце. После этого возникают первые трудности при чтении закона Моисея. И если вам удалось преодолеть эту преграду, вы вновь оказываетесь в широкой долине исторических книг, которые очень легко воспринимаются после чтения закона. Далее следуют поэтические книги, которые находят отклик в наших сердцах, и после этого начинается тернистый путь пророческих книг, путь, который не каждому удается пройти. Похоже, происходит с теми, кто изучает или проповедует по книге Даниила. Первые 6 глав воспринимаются очень легко, в них много практических, понятных и ценных уроков. Исследование их можно сравнить с прогулкой в солнечный день по теплому берегу океана. Но затем стиль повествования меняется, и с ним погода. Согревающие лучи солнца скрываются за тяжелыми тучами, а мягкий песчаный берег превращается в вязкое болото, из которого многие стремятся побыстрее выбраться, но, к сожалению, выбираются из него не все. Поэтому, образно говоря, если в предыдущих главах вы видели Бога, испытывающего сердца людей, то последующие 6 глав для многих станут временем самого испытания. Так чтобы нам не впасть в дьявольскую сеть ропота, но с радостью пройти предлежащее испытание, позвольте вам предложить 5 причин, по которым я люблю пророческие книги Священного Писания и какую практическую ценность они представляют для моего сердца и также могут представить для ваших сердец. Во-первых, пророчество, как и повествовательные тексты, раскрывает величие Божьей славы. Только исторические книги, они показывают ее через события прошлого, а пророческие указывают на славу в истории, которая будет проявлена через события будущего. Поэтому, несмотря на разницу жанров, у них есть одна цель – это провозгласить величие Божьей славы в истории. Во-вторых, несмотря на то, что исторические пророческие книги имеют одну цель – показать величие Бога в истории, однако же они достигают это разными путями. Исторические книги описывают события истории с перспективы Земли, то есть как их воспринимали люди. Люди смотрели на данную историю и через призму собственного восприятия записывали их. Поэтому, хотя они более понятные, все же менее практичны, так как читатель не всегда может дать точную оценку происходящего и не всегда может понять истинную мотивацию сердца человека. Например, вспомните историю, когда апостол Павел не взял с собою Марка. Подумайте, правильно ли в то время поступил апостол Павел, что не взял отставшего когда-то от них Марка? Или чем он в тот момент руководствовался? То ли мудростью, чтобы опять подобно не повторилось, то ли он руководствовался обидой. Он однажды был предан Марком, и поэтому не хотел его брать. Итак, как вы можете оценить данный поступок? И в сущности, никак. Это просто история, которая раскрывает реальность, которая была. Пророческие же тексты описывают события с перспективы глазами Бога, то есть как Бог оценивает данные события. Отсюда обилие образов и символов, которые помогают увидеть то, что скрыто от человеческого взора. Пророчество открывает не только факты, но природу человеческого сердца и взгляд, и Божий взгляд на них, что ценно. Вспомните Исаию 10 главу, которую мы когда-то исследовали. Там написано о завоевании царя ассирийского. Так, с исторической стороны, ассирийский царь говорил, что это он завоевал, или точнее, Бог говорит, что это он отдал ему царство, но написано, ассирийский царь в своем сердце думал по-другому, он думал, что это его сила, это его власть и его слава. Именно пророческая книга дает нам понимать, чем руководствовалось в то время сердце царя. Таким образом, пророчество помогает нам видеть на многие события истории глазами самого Бога. В-третьих, пророческие книги в уникальной степени обладают апологетической силой. То есть они являются неоспоримым доказательством Божьей суверенности. Именно это Бог говорил, обращаясь к ложным богам. Как ложные боги могли доказать, что они боги, или как истинный Бог предоставляет доказательство, что они есть Бог? Исаия 41 глава, посмотрите, сказано, Бог говорит, «Представьте дело ваше, говорит Господь, приведите ваши доказательства, говорит царь Иакова. Какие доказательства? Пусть они представят и скажут нам, что произойдет. Пусть возвестят что-либо прежде, нежели оно произошло, и мы вникнем умом своим и узнаем, как оно кончилось, и пусть предвестят нам о будущем. Скажите, что произойдет в будущем, и мы будем знать, что вы боги». Другими словами, Бог говорит, если вы хотите сказать, что вы являетесь богами, или эти боги являются истинными богами, пусть они возвестят будущее, и когда это будущее в точности исполнится, тогда будем знать, что они боги. Подобно Бог говорит о себе много раз. «Я возвещаю вначале, что будет в конце». Почему? Чтобы, когда это исполнилось, вы познали или узнали, что я есть истинный Бог. Именно пророческие книги, они в особой степени помогают нам утвердиться в Божьей суверенности. В-четвертых, пророчество помогает нам принимать правильные решения в настоящем. Каждый знает, будь такая возможность, с интересом заглянул бы в окно будущего, вашего будущего. Для чего бы это вы сделали? Вот просто ради любопытства совершенно нет. Но чтобы принимать правильные решения в настоящем, мы хотим знать будущее, чтобы нам правильно жить в настоящем. Например, если вы знали, что завтра стоимость биткоина вырастет в 2 раза, что бы вы сделали сегодня? Но многие, наверное, все деньги вложили туда. Или если вы знали, что через год ваш дом потеряет всякую ценность, что вы сделаете сейчас? Наверное, попытаетесь от него избавиться. Так вот, именно для этого дано нам пророческое слово, чтобы мы строили свое настоящее в свете будущего. Поэтому апостол Петр хвалит христиан, которые обращались к пророческому слову. 2 Петра сказано, и при том мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Заметьте, здесь апостол Петр не призывает обращаться к пророческому слову, но он хвалит за то, что они, правильно относятся к пророческому слову. Он говорит, вы хорошо делаете, что обращаетесь к пророческому слову. И если вы к нему не обращаетесь, по словам апостола Павла, можно сказать, вы плохо поступаете или плохо делаете. Более того, он также хвалит, что они обращаются к пророческому слову не ради интереса, но чтобы пророческое слово направило их в настоящем, как светильник, сияющим в темном месте. Очень ясное сравнение. Мы включаем свет для того, чтобы нам видеть реальность настоящего, чтобы правильно делать наши шаги. Вот то же самое он говорит пророческое слово, когда мы его читаем для того, чтобы это пророческое слово помогло нам увидеть мир глазами самого Бога, чтобы нам научиться принимать правильное решение, именно делать то, что сделал бы это здесь или в этой ситуации сам Бог. И заканчивая, апостол Петр раскрывает, что данное пророческое слово, оно будет практично до самого пришествия Иисуса Христа. Это не случайно, так как кульминацией пророческого слова является возвращение Иисуса Христа, то оно будет практично всегда, во все время, пока люди живут ожиданием пришествия Христа. Ну и последнее, самое главное, что хотел бы отметить, почему я люблю пророческое слово, потому что оно способствует наличию евангельской радости. Послушайте, заканчивая Библию, Иоанн в книге Откровений пишет: «Блажен читающий и слушающий слова пророчества этого и соблюдающий написано в нем, ибо время близко». Блажен читающий и слушающий слова пророчества. Блажен читающий и слушающий. Братья и сестры, ничто так не обогащает наше сердце этим блаженством и радостью, как вникание в пророческое слово. И Писание говорит, что блажен тот, кто к нему обращается, как к светильнику, кто следует его для того, чтобы жить в соответствии этой реальностью. Таким образом, пророческое слово обладает особой практической ценностью, и не случайно треть Библии – это пророческое слово. Если вы Библию разделите на три части, одна треть – это будет пророческое слово, которое имеет ценность для нас. Я думаю, это достаточно, чтобы нам перейти к исследованию седьмой и последующей главах книги Даниила. В начале исследования данной книги мы увидели, хотя нам привычно разделить данную книгу на две части, первые шесть глав повествовательные, последующие шесть глав пророческие, все же у Даниила был совершенно другой замысел. Если бы вы были первыми читателями, которые получили данную книгу, то вы сразу бы заметили, что данная книга делится в действительности на три части, потому что она написана на двух языках. Первая часть – это первая глава, в ней Даниил на родном еврейском языке рассказывает о своей судьбе в Вавилоне. Рассказ начинается с момента его переселения в плен и заканчивается временем, когда, по всей видимости, ему пришлось покинуть город Вавилон при царе Кире. Таким образом, эта глава охватывает период почти 70 лет. Вторая часть начинается со второй главы и, включая седьмую главу, они посвящены судьбе народов и написаны на арамейском языке, который в то время был языком международного общения. И последующие, 8 по 12 главы, они вновь написаны на еврейском языке, где раскрывается судьба Израиля. Поэтому седьмая глава, можно сказать, это последняя глава второй части, которая написана на арамейском языке, где раскрывается судьба народов, которые поработили Израиль. Так если внимательно посмотреть на данную часть, то ее можно представить в форме хиазма. Если можно, включите следующий слайд. Для многих из вас это знакома форма. Вторая глава, она описывает сон языческого царя, который Навуходоносора, и этот сон описывает историю языческого царства. Подобная 17 глава, которую мы читали, она является сном, который снится Даниилу теперь, в которых описывается история языческого царства. В середине есть спасение друзей Даниила, 3 глава, и 6 глава, она описывает спасение самого Даниила, а в середине мы видим, как смирение Навуходоносора и гордость Валтасара. Таким образом, мы видим, что между второй главой 2 и 7 главой есть нечто общее. Они раскрывают историю языческого царства, его падение, которое заканчивается наступлением Божьего царства. Посмотрите на кульминацию двух этих снов. Кульминация второго сна и сказано здесь: «И в одни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет предано другому народу, оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно». Подобно мы видим в 7 главе, где есть эта кульминация. Посмотрите 16 стиха. «Я подошел к одному из предстоящих и спросил у него об истинном значении всего этого, и он стал говорить со мной и объяснил мне смысл сказанного. Эти большие звери, которых 4 означают, что 4 царя восстанут от земли, потом примут царство святые Всевышнего и будут владеть царством вовеки, вовек и вовеки веков». И 23 стих. Об этом он сказал: «Царь четвертый, зверь четвертый, четвертое царство будет на земле, отличное от всех царств». Кстати, обратите внимание и запомните данное короткое объяснение ангела. Он говорит, 4 зверя, о которых мы сегодня будем говорить, это 4 царя. Сначала он говорит, это 4 царя, и потом говорит, что четвертое все-таки это четвертое царство. Таким образом, в этой главе царь и царство – это синонимы. Когда мы говорим о каком-то царе, мы говорим о каком-то царстве. И когда мы говорим о каком-то царстве, мы подразумеваем какого-то царя. Поэтому в этом повествовании, как и во второй главе, царь и царство, они являются синонимами, после чего написано, после четвертого царства наступит Божье царство. Так, несмотря на общее, между данными главами, между ними есть существенное различие. Это различие в том, что если вторая глава, она описывает взгляд на царство через призму человеческими глазами, или, можно сказать, это человеческий взгляд на языческое царство, то 7 глава является взглядом самого Бога. И это очень важно. Дело в том, что взгляд с неба очень часто отличается, когда мы на это смотрим с земли. Потому что человек часто оценивает внешность, а Бог смотрит на внутренность. Как же говорил, когда мы смотрим с перспективы земли, мы только видим оболочку, но не видим самой внутренней сущности. Но когда Бог смотрит на это все, Он видит больше, чем оболочка, Он видит эту внутреннюю сущность. Таким образом, сегодня ту же самую историю мира, которую мы исследовали во второй главе, смотря глазами царя, языческого царя, мы рассмотрим сегодня эту историю через призму Божьей оценки. Итак, эта глава начинается с исторической справки. Первый год Валтасара, царя Вавилонского, Даниил видел сон и пророческие видения головы своей на ложе своем, когда он писал, тогда он записал этот сон и изложил сущность дела. Вы помните, если повествование второй главы начинается с того, что во второй год царствования Навуходоносора снились царю сны, то данное видение Даниил видит первый год царствования Валтасара. Это, кстати, того Валтасара, который был предан Богу, о чем мы читали в 5 главе. Таким образом, можно сказать, что эта глава, этот сон Даниил видел где-то в промежутке между историей, описанной в 4 главе, и историей, описанной в 5 главе. Так можно сказать, что между двумя данными событиями, между сном, который был в 1 главе, и сном, который произошел во 2 главе, прошло около 52 года. 52 года. Когда, таким образом, если первое откровение о языческих царствах Даниил уразумел, когда ему было 18 лет, то данное откровение он получает в возрасте 70 лет. Кстати, это первое известное откровение, которое Даниил получил от Бога. Подумайте, почему Бог напрямую дает Даниилу откровение именно тогда, когда было ему уже 70 лет? До этого мы не знаем ни одних знакомых откровений. До этого мы знаем, что Бог только даровал ему объяснение чьих-то откровений. Но первое откровение Даниил получает в 70 лет. Почему? Я не знаю. Но, по всей видимости, потому что Бог заботился о сердце Данииле, чтобы оно о чрезвычайной мудрости и откровении не возгордилось. Вы помните, подобно апостол Павел пишет о себе, чтобы я не возгордился чрезвычайностью откровений, дано жало в плоть. И, по всей видимости, тогда, когда Даниил достиг старости, его характер окреп Божьей благодати, тогда Бог заговорил с ним. И в 70 лет он видит сон, в котором было несколько видений. Именно поэтому здесь есть единственное слово. Он видел сон, это был один сон, но это были пророческие видения. Этот сон включал несколько видений. И как мы читаем дальше, слово «я видел» встречается около 7 раз. Так в самом начале Бог раскрывает общий взгляд на языческое царство или царство этого мира. Перед тем, как мы посмотрим на Божий взгляд, на мир глазами Бога, давайте вспомним этот мир, который видел царь Навуходоносор через призму человеческого взгляда. Вторая глава сказана: «Тебе, царь, было такое видение, вот какой-то большой истукан, огромный был этот истукан, и в чрезвычайном блеске стоял он пред тобою, и страшен был вид его». Заметьте, царь видит языческое царство в образе большого истукана, точнее, огромной статуи. Она сияла чрезвычайным блеском, потому что была сделана из драгоценных металлов. Дальше мы видим, было золото, серебро, медь, железо и так далее. Поэтому каждый, кто смотрел на нее, он поражался ее красотой, красотой ее сияния, и в то же самое время испытывал особый страх. Такое впечатление производило царство этого мира. Оно одновременно и притягивает, и с другой стороны, оно пугает своей природой. С одной стороны, оно ослепительно сверкает, привлекая своей яркостью, с другой стороны, при близком соприкосновении оно вызывает ужас. Можно сказать, царство мира – это огромная машина, которая, двигаясь вперед, раздавливает все, что встречается у них на пути. Так, несмотря на блеск и величие мирского царства, Бог смотрит на него совершенно другими глазами. Оказывается, не все, что блестит, является золотом. Послушайте, как Бог видит данное царство. Начав речь, Даниил сказал: «Видел я в ночном видении моем, и вот четыре ветра небесных боролись на великом море, и четыре больших зверя вышли из моря, не похожи один на другое, на другого». Вы помните, четыре зверя – это четыре царства. И так как они уходят из моря, то вот это бушующее море представляет собой образ человечества. Так в Божьем откровении царства мира представлены не как величественная статуя, которая поражает всех своим блеском, но как взволнованное бушующее море. Как море иногда штормит, так и народы мира постоянно находятся в волнениях, смутах и войнах. Из этой непрекращающейся борьбы Даниил видит четыре особых царства, которые изображены в образе четырех больших зверей. Заметьте, царство мира – это не величественный человеческий истукан, но в глазах Бога это звериное сборище, хаотичная и жестокая сила, в которой царство, подобно хищникам, постоянно сражаются друг с другом. Можно сказать, что здесь раскрывается удивительная природа человеческого царства. Все люди, они подобны взволнованному морю. Все люди постоянно шумят, они находятся в негативном состоянии, в ропоте, возмущении и так далее. Кстати, это сравнение довольно часто встречается в пророческих книгах. Я приведу несколько примеров. Посмотрите, Исаия, 17 глава, сказано: «Увы, шум народов многих, шумят они, как шумит море. Рев племен, они ревут, как ревут сильные воды, ревут народы, как ревут сильные воды». Бог, смотря на все человечество, на их возмущение, ропот и всю эту борьбу, оно похоже на него, как прибой морской войны, волны. Исаия 54, 57 глава сказано: «Они честивые, как море взволнованное, которое не может успокоиться и которого воды выбрасывает ил и грязь». Опять это образ нашего общества или общества, в котором постоянно живем. Откровение 17 глава использует тот же самый образ, описывая великую блудницу, и говорит мне: «Воды, которых ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, и племена, и языки». Воды, где сидит блудница, это люди, народы, племена, и языки. Именно так Бог воспринимает человеческое общество. Они враждуют, они возмущаются, они шумят, как волны моря. И в этой постоянной смуте поднимаются царства, которые затем продолжают воевать друг с другом. Но знаете, не только царства. Внутри этого бушующего моря возникают отдельные волны, различные группировки, движения своими страстями и конфликтами. Это очень яркое и точное сравнение. Достаточно включить сегодня новости и посмотреть, что происходит в мире. Демонстрации, погромы, возмущение, разделение. И первое впечатление – общество людей действительно напоминает взволнованное море. И оно никогда не успокоивалось. То там, то здесь вновь и вновь происходит определенное возмущение. Именно это то, что Бог, смотря на человека, видит там. К сожалению, так нередко рождаются и некоторые церкви. В какую-то церковь приходит морской шторм, люди начинают бушевать, как волны, и затем смотришь, появилась новая община, вышедшая из этой бури. Поэтому то, что иногда кажется красивой, сияющей статуей, твердо стоящей на земле, как было во сне Навуходоносора, на самом деле является бушующим море человеческих страстей. Здесь я хотел, чтобы вы взяли важный урок для себя. Бог показывает нам мир не так, как он видится людьми. Люди оценивают по внешности блеск, влияние, силы. Мирское царство в глазах людей – это сияющий истукан, впечатляющий своей величественностью. Но Бог раскрывает внешнюю сущность того, что скрыто за внешним обликом. Он показывает не фасад, а саму природу. И природа этого мира – это не золото, не серебро, а бушующее море человеческих страстей, волнений и конфликтов. Это человечество. Он показывает не величественную статую, которую поднимают люди, а зверей, которые встают из морской бездны. Кстати, в 13 главе, как если Бог позволит, мы дальше увидим, именно из этой бездны, людской бездны, выйдет и зверь, которого Писание называет Антихрист. Это объясняет, почему верующие не должны очаровываться видимым величием мира. Мы должны смотреть на реальность Божьими глазами, а не человеческими. Потому что за сиянием статуи скрывается буря, а за ее красотой – звериная природа падшего человечества. Давайте вернемся к нашему сну. Описав общую природу языческого царства, Бог начинает описывать характер отдельных великих держав в виде четырех животных, соответствующих четырем частям статуи, которую видел царь Навуходоносор, и она описана во второй главе. Первый зверь символизирует золотое царство. В истории это Вавилонская империя, то, что в глазах людей выглядело как золотая голова из чистого золота, в Божьем откровении представлено совсем иначе. Написано: первый Это первый зверь, который вышел из этого моря, как лев, но у него крылья орлины. Я смотрел, да, коли не вырваны были у него крылья, и он поднят был от земли и стал на ноги, как человек, и сердце человеческое дано ему. Очень интересное сравнение. Обратите внимание на сравнительный предлог «как». Он как бы сравнивает, это не точная аналогия. Он видит не льва, он видит зверя, который похож на льва. То есть Даниил не может найти точного аналога этому зверю на этой земле, поэтому он сравнивает его с самым близким, чем сравнить, это со львом, у которого были орлиные крылья. Кстати, в пророческих книгах Вавилон нередко изображен именно как лев, а в самом Вавилоне дворцы обычно украшали скульптуры, которые были сделаны как крылатый лев. Все это указывает на хищную, агрессивную, захватническую природу этой империи, которая стремительно расширялась по земле. Но в этом видении Даниил видит удивительную деталь. В какой-то момент у этого зверя вырвали крылья, и он был поднят как человек, и дано было ему человеческое сердце. То есть в какой-то период эта империя перестала быть полностью звериной и приобрела нечто человеческое, там хоть какой-то появился человеческий облик. И по всей видимости, здесь Даниил указывает на то, что произошло тогда, когда Бог смирил сердце Навуходоносора. Вы помните, после 7 лет, когда он жил как зверь, написано, Бог дал ему человеческое сердце. Или Бог вернул ему человеческое сердце, но преображенное человеческое сердце. И это отразилось на характере его империи. После того, как Бог смирил сердце Навуходоносора, в последующие годы своего существования Вавилон перестал быть агрессивным и стал более терпимым к другим народам. Можно сказать, что первое мировое царство было поднято хотя бы до какого-то подобия человеческого достоинства. И оно было поднято тогда, когда Бог смирил сердце царя Навуходоносора, и он признал, что над всем царствует Бог Всевышний. Кстати, можно сказать, каждый раз, когда мы опровергаем владычество Бога, каждый раз, когда мы не видим владычество Бога, мы начинаем поступать как звери. Мы начинаем бушевать, волновать, враждовать как звери. Но только принятие Божьего всевластия, только принятие Бога, который управляет всем, и принятие Его воли, оно делает нас по-настоящему человеком. Человеком. Итак, перед нами Вавилонская империя. Царство со звериной природой, которое лишь после смиряющего действия Бога получило человеческий облик. Но заметьте, насколько это отличалось от того, что воспринимал человек, смотря на это. Посмотрите, 2 глава, описывается этот стукан. У этого стукана голова была из чистого золота. В глазах человека Вавилон казался золотым царством, которому не было больше царства подобного. Он выглядел как сияющая золотая голова, стоящая в основании мирового порядка, которая манила своим блеском, внушая уважение и страх. Но в глазах неба это было не золотое величие, а результат бурь человеческой истории, порожденной волнением народов, царства со звериным сердцем. То, что люди воспринимают как золото, Бог сравнивает как хищную силу, поднявшуюся из бушующего моря страстей. Так, несмотря на человеческий облик, волнения людей продолжали порождать звериные царства. Нам кажется, что демократия принесет спокойствие, но на практике в некоторых странах человеческие волнения порождали более страшных зверей. Вспомните, например, историю России. Казалось бы, что за звериной природой царей невозможно было жить. Но волны народного волнения, называющие революцией, породило еще более жестокое царство под предводительством коммунизма. Подобно этому и следующее царство, которое пришло на смену Вавилонскому, было далеко не лучше Вавилонского царства. Написано, вот еще зверь, второй, похожий на медведя, стоял с другой стороны, и три клыка во рту у него, между зубами его, ему сказано было, встань, ешь мясо много. Опять Даниил не находит точного земного аналога, поэтому использует сравнение «зверь похож на медведя». Это не просто медведь. Это просто сравнение, самый близкий аналог, который находит здесь Даниил. Он как бы похож на медведя, но этот медведь был с особенностями. Во-первых, он был кривым, написано, он был приподнятым на одну сторону, или в нашем переводе стоял с одной стороны, более дословно, он был как бы приподнят, косой, стоял на одну сторону, и у его пасти были три клыка, а в некоторых переводах говорится, там было три ребра. Три ребра, как читаете в английском переводе, это символ жестокого зверя, готового поглотить добычу. И, кстати, сегодня, если вы посмотрите на различных представлениях, очень часто сильное государство представляет в виде медведя страшного, который готов все за собой пожрать. Именно так представлено и Мидо-Персидское царство. Ну что это значит? Три ребра во рту у данного зверя. Существуют разные предположения, но главное объяснение ангела в том, что этот зверь – это одно из четырех меловых держав. Из истории мы узнаем, что он символизирует Мидо-Персидское царство, державу, которая последовала за Вавилонским царством, империей, и продолжила линию мировых царств, обладая своей звериной природой, но уже с иной формой власти и влияния. Если первому зверю Бог дал человеческое сердце, то второму зверю было дано указание «встань и ешь мясо много», то есть ему предстоит поглотить множество народов, чтобы распространить свое господство здесь на земле силой. Здесь снова проявляется контраст между небесным и человеческим взглядом. Хотя внутри это царство имело звериную природу, люди воспринимали его совершенно иначе. Люди смотрели на него, как на серебряное царство. Именно так он представлен в истукане. У истукана голова была из чистого золота, грудь его и руки его и серебра. И чрево там сказано из меди. Хотя серебро менее ценно, чем золото, по плотности оно тверже и также имеет ценность. Так и это царство, оно было менее блистающим, чем крылатый лев, но яростным и могущественным, как медведь. Поэтому люди, смотря на это царство, они видели его, да, оно не было таким золотым, как Вавилонское царство, но также привлекало своей красотою, как Серебряное царство, но в Божьих глазах это царство было представлено, обладало звериной природой, и природа была похожа на дикого яростного зверя, который все сокрушал и вырывал части своей добычи. После этого на смену пришло еще одно царство греческое, которое статуей представлено как медное царство. И хотя люди видели в этом царстве какую-то ценность, да, это не золото, не серебро, но медь также блестит, имеет свою значимость, и сегодня многие об этом знают, потому что люди гоняются за медью, воруют ее где только можно, но в Божьих глазах оно представлено в виде какого-то страшного зверя. По сути, он говорит, затем видел я. Он описывает еще одно видение, я видел, звал, я видел, вот еще, посмотрите, еще один зверь, как барс. Это не барс, но он похож на барса или на леопарда. На спине у него, на него четыре птичьих крыла, и четыре головы были у этого зверя, и власть дана была ему. Что это за зверь? Я не знаю. Этот зверь не просто леопард, он похож на какого-то страшного дракона с четырьмя головами, четырьмя крылами. По всей видимости, это указывает на то, что царь Александр Македонский имел четыре выдающихся полковника, которые после его смерти разделили данное царство между собой. Опять в человеческом взгляде это было медное царство, которое сияло, когда падали на него лучи солнца в Божьих глазах. Это был страшный зверь, который выходил из пасмурного, бушующего моря, в котором был определенный ураган, имел звериную природу. Если первому зверю Бог дал человеческое сердце, второму право поглотить добычу, то третьему зверю дана власть. Дана власть, при нем империя достигла величия и оказала значительное влияние на мировой арене. Кстати, если посмотреть, мы дальше увидим, исследуя данную главу, то элементы каждого зверя или каждой империи, они остаются где-то. Да, приходит один зверь, он становится, новое царство приходит, но в нем содержатся новые элементы данного царства. Поэтому в каждом царстве вы найдете что-то человеческое, о чем мы видим, было дано царю Вавилонскому. Каждое мировое царство, оно является сильным царством, пытается поглощать другим. И каждое царство было пропитано греческой культурой. И сегодня даже греческая культура, она имеет отношение к сегодня и к нашей культуре, она находит отражение. И даже когда пришло следующее царство, греческая культура, она продолжила иметь определенную власть. После этого Даниил видит четвертого зверя, которому не мог найти земного аналога. Именно этому зверю соответствует природа римского царства, сильного, жестокого и подавляющего все вокруг, которое представлено статуей, как железные ноги. Написано, после этого видел я в ночных видениях, и вот зверь четвертый, страшный и ужасный, и весьма сильный, у него большие железные зубы, он пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами, он отличен был от всех прежних зверей, и 10 рогов было у него». Если у предыдущего зверя было 4 головы, то у этого 1 голова, но 10 рогов. Как уже говорил, этому зверю Даниил не нашел никакого аналога здесь на земле. Он говорит, этот зверь был единственным в своем роде. Если тот зверь хоть как-то был похож на какого-то зверя, кто-то на барса, кто-то на льва, кто-то на медведя, то этому зверю вообще не было аналога здесь на земле. Он был единственным в своем роде, страшный, ужасный и чрезвычайно сильный. Написано, у него были железные зубы, поэтому никто не мог противостоять ему. Плюс к этому 10 рогов, символизирующие многочисленные правящие силы внутри данного царства. Это, кстати, прекрасно согласуется с последующим царством, которое находится в статуе, которую видел царь Навуходоносор. Смотрите, 2 глава, 40 стих написано, «А четвертое царство будет крепко, как железо, ибо как железо разбивает и раздробляет все, так и оно, подобно всесокрушающему железу, будет раздроблять и сокрушать. А что ты видел ноги и пальцы на ногах частью из глины горшечной и частью из железа, то будет царство разделено, и в нем останется несколько крепостей, так что ты видел железо, смешанное с глиной горшечной». Заметьте, дальше он здесь и говорит о том, что эти царства представлены в виде 10 пальцев. 41. «А что ты видел? Ноги и пальцы на ногах, и так как на ногах у человека по 5 пальцев, отсюда и есть выражение 10 царей», как он дальше говорит. 10 царей. Сравнение очевидно, 10 рогов соответствуют 10 пальцам на ногах, что символизирует разделенность Римского царства на несколько союзных государств, о чем мы с вами уже говорили. По всей видимости, число 10 является символическим, что отражает 10 пальцев. На ногах не нужно искать или посчитывать, где этих 10, именно какие 10 держав являются основой этого римского царства. Оно указывает на полноту. Это царство потом будет разделено и состоять из множества различных царств, но они будут составлять одну коалицию, которая называется мировое владычество. Так если люди видели в этом царстве только железо и смесь железа с глиной, то Бог видел, это, видел в нем звериное и свирепое нутро. Кстати, именно во время этого зверя мы сегодня живем. С внешности многие страны кажутся безобидными, и слабыми, но по сути управляются звериной природой. И то, что мы наблюдаем, оно ярко соответствует. Вспомните только мировые войны, которые были: Первая мировая война, Вторая мировая война. И то, что сегодня происходит, нельзя сказать как выражение звериной природы человеческих царств. Но Даниил говорит, что в какой-то момент в этом царстве произойдет нечто страшное. В какой-то момент в этом царстве произойдет нечто страшное. Даниил продолжает: «Я смотрел на эти рога, и вот вышел между ними еще небольшой рог, и три из прежних рогов с корнем исторгнуты были пред ним. И вот в этом роге глаза были глаза, как глаза человеческие, и уста, говорящие высокомерно». Что это значит? Если Бог позволит, мы обсудим это подробнее, когда будем исследовать объяснение ангела. Ангел дает подробное объяснение тому, что это значит. А сегодня я хотел, чтобы вы увидели главное. За железом, смешанной с глиной, скрывалась чудовищная природа этого зверя, полная высокомерия и гордости. Рог с глазами и уста, говорящие надменно, это символ последнего царства язычников, которое трудно представить себе, как только в фильме ужасов. Это то, как Бог сегодня оценивает наше царство, в котором мы сегодня с вами живем, последнее четвертое царство, после которого наступит Божье царство. Но на этом видение не заканчивается. После этого Даниил видит развязку всей истории, подобной той, которым заканчивается сон Навуходоносора, только с небесного взгляда. Смотрите, как заканчивается сон Навуходоносора. Написано: «В одни тех царств», в одни тех царств, в контексте идет о десяти пальцев, «В одни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет предано другому народу, оно сокрушит и разрушит все царства, само будет стоять вечно, так как ты видел, что камень отторгнут был от горы не руками и раздробил железо, медь, глину, серебро и золото». С человеческой стороны царь видел, падение мировой империи будет тем, что от горы отвалится камень и разобьет величную статую, которая символизирует Римское царство. Казалось, это будет случайным событием. Бог по какой-то причине повелит, и камень оторвется и разобьет статую. Но видение Даниила раскрывается, что это произойдет, что это будет не просто смена царств, но это будет время Божьего суда. Одно царство сменяется, однажды наступит вечное царство, мирское царство будет разбито по причине Божьего суда. Поэтому сначала Даниил описывает тронный зал, зал суда. Послушайте, мы, если Бог позволит, в следующем чтении подробнее посмотрим на небесный дворец. «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями, одеяние на нем было бело, как снег, и волосы головы его, как чистая волна. Престол его, как пламя огня, колеса его пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила перед ним, тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним, судьи сели и раскрылись книги». Далее Даниил описывает сам этот суд. Сказано: «Видел я тогда, что за изречение высокомерных слов, которые говорил рог, зверь был убит в глазах моих, и тело сокрушено и предано на сожжение огню, а у прочих зверей отнята власть их, и продолжение жизни дано им только, на время и на срок». Поразительно, как за свою гордость был свергнут царь Валтасар, так будет поражен и последний царь мировой языческой империи, известный как Антихрист. За высокомерие. За высокомерие, помните, высокомерие Валтасара, которое было на Перу, то же самое за подобное высокомерие Бог свергнет и последнего царя с его последним царством. Также Бог взвесит на весах его царство и по причине легкости предаст его суду. И вместо этого мирового царства Бог воздвигнет свое вечно несокрушимое царство. И Даниил описывает этот удивительный момент: «Видел я в ночных видениях, и вот с облаками небесными шел, как бы сын человеческий, дошел до ветхого днями, подведен был к нему, и ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена, языки служили ему. Владычество его, владычество вечное, который не придет, и царство его не разрушится. Именно это событие мы сегодня с вами ожидаем. О нем мы прорушали, о нем мы пели. Если Бог позволит, в следующее воскресенье мы подробнее рассмотрим это событие, которое можно назвать коронацией небесного царя на вечное царство. Сегодня же главное, что я хотел увидеть, чтобы мы увидели, мировое царство будет разрушено по причине суда за торжество своей гордости. Помните, святые завладеют царством не путем восстания, не путем революции, не путем войны и не путем проповеди Евангелия. Они завладеют языческим царством в результате Божьего суда. Это земные царства рождаются по причине волнения народов. Небесное царство или Божье царство, оно будет установлено или возрождено по причине Божьего суда. Хотя они будут царствовать на земле вместе со Христом, истинно царство святые мы, как увидим, они примут на небе. Итак, перед нами удивительная панорама пророческого слова, которая раскрывает историю мировой империи. Заканчивая данную проповедь, я хотел бы, чтобы вы запомнили три практических урока с данного небольшого отрывка. Во-первых, через эту историю мы вновь видим одну из ценностей пророческого слова. Оно помогает увидеть то, что скрывается под ложной оболочкой видимого мира. Если вы не хотите блуждать во тьме греховного мира, обращайтесь к пророческому слову, как к светильнику, сияющему в темном месте. Именно это пророческое слово, оно раскрывает реальность мира Божьими глазами или показывает мир таким, какой он есть на самом деле. Во-вторых, помните, за яркими и привлекательными красками мира, который предлагает радость, мир и наслаждение, скрывается страшная звериная природа. Хотя в глазах людей мировая империя – это статуя, сделанная из различных металлов, на самом деле оно является морем человеческих страстей, из которого рождаются звериные царства. И не случайно, даже люди этого мира часто называют людей, люди – это стадо, которое движимо своими страстями. Какое общество, знаете, такие и цари. И поэтому Иоанн увещевал нас, говоря, не любите мира, не того, что в мире, кто любит мир, том нет любви очи. Ибо все, что в мире – похоть плоти, похоть очей, гордость житейская – это все, что есть в этом мире, другого там нет, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и мы видим пророческое слово, мир проходит и похоть его, но исполняющий волю Божью пребывает вовек. Так уверенность в этом наставлении апостола Иоанна мы обретаем в пророческом слове, где раскрывается, что в этом мире, несмотря на весь внешний блеск, скрывается страшная человеческая греховная природа, которую Бог сравнит с природой ужасных и злых зверей. Именно эта природа, она проявляется в каждом сердце, которое руководствуется гордостью. Это все, что в мире. Сегодня люди в похоти похожи на зверей, они в гордости похожи на зверей, потому что ими руководит звериная природа. И Иоанн говорит, все, что в этом мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, это все от мира этого. Это все от мира и его звериной природы. И этот мир пройдет. Этот мир пройдет по причине Божьего суда, но только те, кто исполняет волю Божью, они пребудут вовек. И последнее. И последний урок, который хотел себе запомнить. Первое, помните, ценность пророческого слова, оно является светильником, который может раскрыть истинность этого мира. Во-вторых, помните, все, что в этом мире есть, ничего здесь нет доброго, которое было бы ценно для нас, что мы могли из мира принести даже свое общество, весь мир. Это бушующее море человеческих страстей. И последнее, помните, вся история, вся мировая история существует ради одного, ради одной цели. И эта цель не в том, чтобы человечество нашло наслаждение, но чтобы явить величие славы Христа. Бог допускает мировое правление. Бог даже дал язычникам царство ради одной цели, чтобы однажды явить величие славы Иисуса Христа. Поэтому осознание звериной природы мира помогает нашему сердцу более страстно ожидать пришествия Христа. Поэтому апостол Павел в послании к Римлянам писал, что все творение, несмотря на все это, оно стенает в себе, потому что в этом бушующем море есть только одно боль и страдание по причине человеческих волнений, по причине человеческой гордости, которая выражается в их похоти. И написано, не только звери страдают, но также и мы вместе стенаем. Мы имеем начаток духа, мы стенаем, потому что мы ожидаем искупления тела, когда Бог навсегда избавит нас от того, что нас соединяет с этим миром. Именно это является надеждой, которая исполнится в пришествии Иисуса Христа. Кстати, именно на этой ноте заканчивается последняя пророческая книга, которая через призму порочности мировой истории показывает мира, показывает величие Христа, которая возгревает надежду на Его пришествие. Я хотел бы этими словами закончить данную проповедь. Свидетельствующий это говорит: «Да, гряду скоро, аминь». И церковь отвечает: «Да, гряди, Господи Иисусе».